Ну, я хотел бы оставить слово Лене Петровской, которая скажет о тем, кто мы можем день рождения. У нас, если после сегодняшнего докладчика будут вопросы, вы можете их задавать в микрофон. У нас есть молодой человек, симпатичный сидит, который будет микрофон давать. Желательно делать это микрофон и не тоже все микрофон, потому что мы записываем и документируем происходящее.
Обращение к женщине, обращение к сексуальными вымогательствами заменяется потом появлением некоторой инстанции слушателя, обычно мужчины, который фактически вступает в слово с человеком, произносящим астоту, и женщина, в данном случае как объект-домогатель, как не состоявшийся объект-домогатель, уже полагается присутствующей. То есть присутствие ее отнюдь не обязательно, но вместе с тем оно обеспечивает коммуникацию между первым и вторым, а точнее говоря, третьим лицом. И это отличает, скажем, от астроту от комического определения. То есть в некотором смысле это коммуникативная теория удовольствия. Значит, почему удовольствие? И почему экономические теории? Дело в том, что экономичность этой теории состоит в том, что слушатель, тот, кто присутствует при произнесении остроты, не тратит энергии на так называемую задержку, на вытеснение, на преодоление вытеснений. И вот именно от того, что он не затрачивает эту энергию, Фрейд считает, что теория это является ненужной. Но сам же Фрейд показывает, и вот это самое, мне кажется, любопытный момент теории, который ситуация перетолкнулась, что остроумие – это вот предварительное удовольствие. Потому что самый большой для него вопрос, может быть, технический, это вопрос, как преодолеть удовольствие, как преодолеть вытеснение, каким образом может реализоваться тенденция, заложенная в этом известной астрологии. Что он говорит? Только если мы будем полагаться на принцип помощи, сможем мы понять, что удовольствие не является суммой единичных удовольствий, и что остроумие – это предварительное удовольствие в том смысле, что оно пролагает канал для еще большего удовольствия, которое связано с разблокировкой, со снятием вытеснения, со снятием механизмов, обеспечивающих вытеснение и так далее, и так далее. И вот это очень важный момент, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание. Это означает, что остроумие ничему не служит, что это чистое удовольствие. Фактически Фрейд определяет остроумие следующим образом. Высвобождение удовольствия путем устранения задержек и состоит в сущности работы остроумия. Но вот это предварительное удовольствие, обеспечиваемое остроумием, пути, еще раз повторяю, снятие задержки или снятие вытеснения, что в конце концов реализует шутность сполна, вот в этом предварительном моменте есть чистая трата. Это то удовольствие, которое никаким образом и никем не присваивается. Это, если угодно, чистый минус, такой избыток аффективной энергии, которая направляется дальше, там, каким-то образом канализируется, но она предваряет что? Только еще большее удовольствие. Вот я хотела бы зафиксировать ваше внимание на этом моменте. В другом месте Фрейд говорит о том, что шутка является чистым подарком. А что такое подарок? Подарок – это форма подношения, это уже нечто в своей основе избыточное. Итак, я хочу вот, прежде всего обратить ваше внимание на некоторую избыточность остроумия, на некоторую избыточность смеха. Если угодно, давайте думать о нем в категориях дара. Второй момент, который мне хотелось бы выделить, и который, может быть, вы могли бы использовать как в дальнейших рассуждениях на эту тему, это момент уничижительности, момент ничтожности смеха, смех низок. И вот эту низость, кавычек, смеха мне хотелось бы подать в позитивном ключе и подстоять. Ну, естественно, первое, что приходит на ум, это Бахтин, всего идеи карнавала. Это, естественно, применительно, скажем, примерно народной культуры, о чем я надеюсь еще сказать. Вот если говорить о рассуждениях более близких к нам, то у них, известно вам, Романа Барта, есть статья, посвященная так называемому третьему смыслу. человек, вот, движется к искусству, рассматривает программы фильмов из Эйнштейна. И он подмечает у них то, что он называет открытым смыслом, ну или третьим смыслом, как у нас приводит на русский язык, дополнение, должна я добавить, к смыслу буквальному и к смыслу символическому. И вот этот третий смысл, это смысл, который является буфонадом карнавала. Точнее говоря, это не смысл вовсе, и вот это нужно понять. Но это то, что в самом выражении не дает состояться окончательности, ну скажем, некоторой интерпретации, некоторого знака. Это то, что Барт относит к области знакового становления. Ну и для того, чтобы это не звучало слишком абстрактно, он выделяет такие элементы в фильмах Эйзенштейна, как, например, плохо приклеенную бородку Ивана Грозного и пунктом, если угодно, если вы обратитесь в работе о фотографии, то вы можете вспомнить также пунктом. Или, например, необыкновенный какой-то сексуальный, точнее, эротичный щелк женских волос, который, ну, как бы смеется над тем объектом выражения, чего он является. А в этот момент женщина, которая одарена такими необыкновенными пышными волосами, подняв кулачок, высказывается очень пафосно, очень страстно на митинге. И вот эти волосы, вот их избыточность, их пышность, их неуместность ставят под сомнение, ну, что ли, некоторую нарративную целостность этого эпизода, некоторый нарративный посыл самого фильма. Значит, уничижительное, низкое – это непременный атрибут смеха. Я думаю, что вот это тоже нужно иметь в виду. Вот, переходя к Вере, поскольку о Вере еще ничего не было сказано, и, честно говоря, я с некоторым трепетом вступая на эту территорию, я просто, наверное, переадресую вас к исследованию Барона Яковлевича Гуревича, а именно к исследованию народной культуры Средневековья, где он говорит о роли святых в народном сознании. Вы знаете, что вот те века, которые являются объектом моего исследования, 10-й, например, 9-й, 20-й века, большую роль для народа, для простых, для простецов, так называемых средневековых простецов, для простых людей, большую роль играли святые. И помимо поклонения, помимо необыкновенной веры в чудеса, я надеюсь, что о чудесах речь пойдет дальше, у нас здесь есть представитель чудесного, так вот, помимо веры в чудеса, простые люди унижали святых. Была такая процедура, причем она осуществлялась в двух регистрах одновременно. Я думаю, что каким-то образом принципно это связано с тем карнавалом, о чем мне довелось сказать походе. Причем она разворачивалась в двух регистрах одновременно. То есть это был элемент ученой культуры, когда монахи, допустим, извлекали из алтаря святые мощи, раскладывали их на полу, клали тернии к этим мощам, клали крест на пол и фактически очень тихо молились, это были тихие службы, тихие молитвы, сопровождавшиеся ритуальными проклятиями в адрес тех, кто так или иначе наносил ущерб данной церкви и данному аббатству. Вот это было такое ученое унижение святых, которое осуществлялось в соответствии с определенными канонами. Но простецы унижение святых шли еще дальше. Они заламывали руки, обвиняли святых в ленности, говорили, что ж ты, святой Бенедикт, позволяешь издеваться над твоими подданными, от чего ж ты спишь, и даже позволяли себе, ну, это какие-то камани, крики, позволяли себе бить алтарь, где хранились святые мощи. Так что этот ритуал унижения святого, который на самом деле должен был бы позвать к большей вменяемости, был совершенно необходимым атрибутом поклонения святому. Поклонение святому. Я хочу, чтобы вы имели в виду вот такой момент. И это выводит нас еще на одну тему, на тему вульгарности. Смех, юмор, вульгарь. Но вульгарь с тем, что находится на определенном уровне неразвлечения в смысле, допустим, каких-то принятых иерархий. Низкое в том смысле, что оно предшествует раздаче ценностей. Вот, опять же, не в каком-то ценностном понимании низкое, а низкое как возможность некоторого сообщества, сообщества смеющихся, если хотите. Вот этот момент имеет значение, на мой взгляд, потому еще, что юмор, и это каким-то образом рассказывает у Фрейда, это видно в других построениях, безусловно связан с аффектом. Это социальный вид коммуникации, и это вид коммуникации аффективно. Вот это такая вульгарная аффективность, если угодно, аффективность вульгарных, но простых, смеющихся. И это тот тип связи, который, конечно, действует помимо каких-либо институциональных рамок. Ну и, наконец, последний момент, поскольку я понимаю, что у нас здесь у всех есть определенный регламент. Последнее, что мне хотелось бы выделить, это еще одну тему, а именно юмор и перевод. Ну, это условное наименование, просто имейте в виду, что есть возможный такой факт. Значит, опять же, возвращаясь к примерам, которые в изобилии излагает Гуревич, я могу сослаться, например, на одну из поэм, поэм из 15 века, которая была посвящена фактически изложению евангельских сюжетов. Но когда она переводилась на язык саксонской культуры, когда этот сюжет евангельский переводится на язык саксонской культуры, он претерпевал необычайное преобразование. Потому что если в Евангелии речь идет о Христовых страстях, как вы прекрасно знаете, то переведенный на язык возможной аудитории в Саксонии, этот сюжет становится рассказом о Христе как о конунге и об апостолах как о его дружине. И вот в этой связи Иуда, например, становится тем, кто нарушает верность, кто продает Христа князьям. То есть это совершенно другой тип сознания. Это тип сознания, связанный с германской дружиной верностью, но только так можно было адаптировать евангельский сюжет к нуждам верующего народного сознания IX века. Другой пример, и вот на этом я, пожалуй, завершу. Это пример, вот, связанный с моим недавним путешествием. Так случилось, что нам с Олегом Куликом довелось побывать в Эквадоре. И мы зашли в столицу, в один из главных храмов, расположенных на горе, если я не ошибаюсь, это храм Святого Франциска. Вот Олег Попасник. И что поражает в этом храме? В этом храме, опять же, поражает перевод. Перевод догмы, католической колониальной догмы на местный язык. Вот когда приезжали колонизаторы, они распоряжались так, чтобы местные индейцы копировали христианские образцы, скульптуру, иконописи, все остальное. И те копировали. Но как? Они добавляли что-то от себя, какие-то элементы. Дева, которая возвышается над Гита, абсолютно не канонична. Она выбирает дракона, но она лишилась своего младенца. То, что мы видели в церкви, тоже поражает. Это деревянная скульптура раннего средневековья, она прекрасна, но она вся украшена одеждами сегодняшнего дня. И на Христе какая-то красная лента, которая напоминает нам конкурс красоты, а в другом месте он одел майку, и на нем сердце, аппликация, и написано «Сердце Христово». И вот это движение снизу, движение к вере, но не каноническим путем, оно, конечно, вписывается, возможно, в какие-то общие ожидания церкви, но оно всегда не там. Оно всегда им не соответствует и всегда несет в себе какой-то смещающий и даже, быть может, взрывной потенциал. Ну, вот на этом я ограничусь, и я думаю, что это все может быть предметом дальнейшего обсуждения, но мне хочется предложить собравшимся сначала выслушать Олега Шишкина, а потом, может быть, если у вас возникнут реакции, то мы будем рады вместе на них ответить.